Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова, в эфире программа «Седмица», это наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус», и со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер.
И клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 18-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей Седмице. Ну, как всегда, мы стараемся понять смысл грядущего воскресения, разбирая те чтения из апостольских посланий и из Евангелий, которые будут читаться завтра за литургией. И вот начнется завтра чтение с второго послания апостола Павла к Коринфянам, отрывок из 9 главы. Позволю себе сразу зачитать его, чтобы было понятно, какие вопросы могут возникнуть. Ну, у меня, по крайней мере, они возникают. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт». «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». То есть речь идет о милостыне, ну, о каком-то вот благодеянии. Но только ли о вот каком-то физическом или материальном вспомоществовании? Что за такая формула «кто сеет скупо, тот скупо и пожнет»? Вот в данном контексте, в евангельском.
Ну, контекст, во-первых, такой. Напомню вам, что Иерусалимская церковь существовала в положении, которое можно было и некоторыми комментаторами именовалось как коммунизм, вот такой первохристианский, когда действительно у множества верующих, как пишет нам, сообщает нам книга «Деяний святых апостолов», было все общее, то есть они продавали свои имения, вырученные деньги приносили и полагали к ногам апостолов, но рано или поздно эти деньги кончились. А никакого способа добывания и зарабатывания денег у них не существовало, и в определенный момент Иерусалимская община начала серьезно бедствовать. И апостол Павел посчитал своим долгом с какого-то тоже момента, это не с самого первого его путешествия, с какого-то момента он считал необходимым собирать в основанных им церквях собирать подаяние для Иерусалимской общины, для святых в Иерусалиме, как он об этом сам писал. То есть, это была милостыня не ему за проповедь, не на какие-то другие дела, это конкретно был сбор в пользу первенствующей матери церкви, находящейся в Иерусалиме. Это если просто брать исторический контекст. А если говорить уже о том, что касается нас с вами и о духовном смысле, то, конечно, мы с вами живем скупо. Мы люди рационального века, мы всегда стараемся измерить усилия, нам об этом напоминают, в том числе и в проповедях, допустим, перед грядущим постом, нам говорят, ты подумай, что тебе по силам, значит, молитвенные правила, ты посмотри, чтобы не перенапрячься, потому что, и в этом, в принципе, есть резон, то есть мы же уже просто шишку понабивали, да, если видишь юношу, идущего пешком на небо, дерни его за ногу, потому что он, значит, свалится оттуда, там шею себе сломает. Вот. Так вот, апостол Павел говорит, что да, рационально-то вы думаете, смотреть-то вы смотрите, дело не только в милостыне, но и в милостыне тоже. Но если вы будете слишком скупо отмерять свою жизнь, вот, если вы не будете готовы жертвовать многим, то, соответственно, вы так и останетесь маленькими людьми, которые скупо и пожнут.
При этом ведь апостол Павел собирал это подаяние для общины, которая не то чтобы, ну, нельзя сказать, что не готова была ждать его с распростертыми объятиями, но относились многие в этой общине к нему с подозрением, потому что в Иерусалиме апостола Павла знали как гонителя. Когда он обратился, подвергали сомнению его апостольское достоинство, потому что он не был прямым учеником Иисуса Христа, потому что он в мистическом опыте, в явлении получил это призвание, и потому что позиция апостола Павла по вопросу о том, нужно ли язычникам соблюдать Закон Моисеев отличался от позиции значительного количества иерусалимских христиан. И апостол Павел в посланиях часто доказывает, не апостол ли я, то есть он полемизирует в том числе во многом с представителями иерусалимской общины, но при этом он считает своим долгом о них позаботиться. То есть вот это хорошо соответствует тому, что вы, отец Максим, сказали, что он не просто призывает не быть скупым, а получается еще подает пример, как перешагивать через личные какие-то эмоции, которые были у него безусловно, и в посланиях мы это видим, перешагивать через какие-то несогласия в рамках общей единой христианской веры, несогласия в каких-то вот частных вопросах, и помогать, вот, несмотря ни на что, то есть ставить долг выше своих каких-то собственных эмоций.
У апостола Павла есть в другом месте потрясающие слова про, когда апостол Павел обращается к Коринфянам, он говорит там, нам, вам не тесно в нас. Вот такие слова, что действительно он готов был свое сердце расширить настолько, что даже людям, с которыми у него могли быть какие-то непонимания или разные отношения, им, этим людям, было не тесно в сердце апостола Павла, то есть в этом смысле он сеял не скупо.
Потрясающе, да, это же в псалмах еще есть образ «ты расширил мое сердце», да, вот он дал такой пример.
Теперь хотелось бы перейти к тому евангельскому отрывку из Евангелия от Луки, 5 глава, который будет читаться завтра, потому что там очень много смыслов вот в одном кратком рассказе. Я думаю, сам сюжет рассказа многим известен. Речь идет о эпизоде, когда Христос подошел к берегу Генесарецкого озера, и вокруг него толпились люди, которые хотели слышать его проповедь. Он увидел две лодки на берегу и рыбаков, которые разбирали сети. Тогда он в одну из этих лодок вошел, отплыл, чтобы народу было его видно. Проповедовал, когда закончил проповедь. Один из этих рыбаков был Симон, тогда еще только Симон, еще не Петр. Он сказал, чтобы тот плыл на глубину и закинул сеть, на что услышал недоуменный ответ Симона, что с утра ловили-ловили, ничего не выловили. В результате все-таки он послушал Христа, поплыл, забросил сеть, и дальше вот этот был чудесный улов, который был так велик, что обе лодки наполнились рыбой и даже чуть ли не начали тонуть. И после этого идет фраза, которая меня до сих пор приводит в некоторое недоумение. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Почему ужас? Почему такая странная и парадоксальная реакция? Казалось бы, наоборот. Ну, они же кормились этой рыбой. У них был пустой день, значит, семьи могли остаться без хлеба. Тут вдруг такой подарок судьбы. Вот чудесная ловля. И почему ужас?
Вы знаете, я вспоминаю старый фильм, ему уже несколько десятков лет, «Иисус». Этот фильм я не помню, когда я смотрел, по-моему, еще даже в Советском Союзе.
Это Зеффирелли?
Вот не помню. Не помню, потому что это было очень давно.
Но это старый голливудский фильм.
Да, старый голливудский фильм. Я помню, я его смотрел в закрытом ныне кинотеатре. Вот этот эпизод, я почти ничего не помню из этого фильма, но этот эпизод помню, как они втаскивают бесконечно эту рыбу в лодке. А помню я это по вот том, как раз показан апостол Петр. Он абсолютно счастлив. Это какая-то удивительная радость. Понятно, что это, видимо, по-голливудски, очень кинематографично все показано. И как эта радость сменяется ужасом, когда вот этой рыбы становится уже столько, сколько быть ее не может. И лодки начинают тонуть, когда просто радость, о которой вы говорите, о том, что да, вот улова не было, а теперь улов есть, нам есть чем накормить семьи, ты понимаешь, что ты столкнулся с с чем-то другим, что ты столкнулся. Ну, наверное, я не знаю, понимал ли это в тот момент Петр, наверное, уже понимал, вот, что он столкнулся с Богом, вот, и что это превосходит его силы. А в нашей жизни я постоянно это вижу. Для меня этот образ, когда человек приходит к Богу, допустим, взрослый уже, вот он неофитствует сначала, и рыба ловится, лодка наполняется, и это столько счастья приносит, столько радости. Человека ничего уже больше не волнует, потому что он встретил... А потом ты понимаешь, что надо идти дальше. Лодка-то продолжает наполняться, и тонуть-то... Лодка тонет, а тебе тонуть-то нельзя, и очень многие люди. И что греха таить? И я в какой-то момент говорю: «Господи, хватит!» Вот как тот самый Раджа про плохое золото в «Золотой антилопе», что если ты скажешь «довольно», вот, здесь другой, очень похожая ситуация, только не с золотом, а с Божьей благодатью, когда ты понимаешь, что это превышает твою меру, как превышает вместимость твоей лодки, это количество рыбы. Также и то, что Господь тебе дает и как следствие от тебя ждет. Он же не просто так дает. Понятно, что он дает даром, но ты-то понимаешь, что дальше ты... Ну, не в смысле вернуть, а ну, вот тебе дано. И что? Там положить, засолить, там спрятать, на ключик закрыть. Ты же понимаешь, что это надо нести, что это надо отрабатывать, это нужно что-то... И ты говоришь: «Господи, хватит, хватит, это не моя мера. Выйди от меня, Господи». И я знаю очень многих людей, которые, по моему ощущению, были призваны на гораздо большее, чем то, на чем они остановились и сказали: «Господи, хватит, выйди от меня, потому что я человек грешный».
Но вот... ведь Петр, несмотря на этот вопль души, все-таки принял ту меру, которую для него определил Господь, и стал апостолом.
Петр принял, хотя это не значит, что мы тоже мы можем сказать, как в притче, помните, о двух сыновьях, который сказал: «Да, Господи, я иду», и не пошел. А второй сказал отцу: «Я не пойду», ослушался, но потом пошел и сделал. Кто из двоих исполнил волю отца? Вот Петр исполнил. Кто-то молчит и не исполняет, кто-то вопит и исполняет, а кто-то вопит и не исполняет. Все мы разные.
И тут еще нужно учитывать, говоря об апостоле Петре, ветхозаветное представление о святости, потому что вот для нас, наверное, святыня ассоциируется с явным присутствием благодати в первую очередь. Для ветхозаветного сознания святыня — это то, что посвящено Богу. То есть, с одной стороны, есть представление тоже о явном проявлении божественной славы, но святыня — это то, что четко отделено, к чему нельзя прикасаться неподготовленным. Но в нашем языке сохраняется представление об этом, когда мы говорим: «Это святое, не трогай, про это не говори». Это, то есть, когда касается каких-то важных для нас тем. Вот такое отношение к святыне. И Ветхий Завет дает много примеров того, насколько ответственным нужно к святыне подходить. Вот мой любимый пример, который я привожу студентам, 9 глава книги Левит: «Как слава Божия наполняет скинию, и народ ликует», а 10 глава начинается с того, что два священника, сыновья Аарона, погибают от того, что они принесли неправильный огонь. То есть святыня вот в ветхозаветном понимании в этом смысле беспощадна к человеку. Если человек не готов, если человек нарушает границу сакрального и профанного, бытового и священного, он страдает. И Петр, когда он осознает присутствие святого с большой буквы, да, присутствие Всевышнего, он понимает, что сам он не готов к этой встрече. То есть его реакция – это характерная для Ветхого Завета реакция.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда, говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. На следующей неделе мы будем вспоминать очень разных монахов. Во-первых, они и по времени разные, и по месту их служения и подвигов разные. Но каждый из них в силах нас многому научить. Первый, кого мы будем вспоминать, это преподобный Кириак-отшельник. 12 октября церковь чтит его память. Родился он в Коринфе в 447 году, И вот в 18 лет у него было, как у Достоевского, Алёша Карамазов впечатлился словами Евангелия: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себя и возьмет крест свой и следует за мной». Он тут же вот... не заходя в дом, как говорится, ушел на пристань, сел на корабль и отправился в Иерусалим. И, в общем, это определило всю его дальнейшую жизнь. Но в его жизнеописании важно не только вот житие святого, но и исторический контекст, потому что для нас всегда очень трудно понять, чем же один святой отличается от другого, если мы не представляем, собственно говоря, что происходило в то время, когда он был вот Богом призван на такое служение.
Да, и вот если говорить об историческом контексте, то святой Кириак известен в первую очередь своей борьбой с оригенизмом. Вот сейчас для нас слово «оригенизм», наверное, не вполне на слуху, а в палестинском монашестве VI века действительно имели место очень сильные конфликты вокруг имени Оригена. Ориген — это чрезвычайно яркий христианский автор, который творил в первой половине III века. И он оказал влияние на очень многих отцов церкви. Он был первым человеком, который предпринял попытку систематизировать христианское вероучение. Он был блестящим толкователем Священного Писания. И его тексты продолжали веками оказывать влияние на отцов церкви. Вместе с тем Ориген был посмертно осужден Пятым Вселенским собором в 556 году. И во многом этому способствовало то, что его память, несмотря на ту великую пользу, которую он принес церкви, несмотря на его авторитет как фактически исповедника, потому что умер он после жестоких пыток, которые он уже на седьмом десятке лет претерпел при императоре Декии. Вот его имя, его учение вызывало серьезные споры. Он в христианское богословие внес очень много философских представлений, представлений в духе платоновской философии. И вот его представление о том, что души существовали в воплощении в тела, о том, что материальный мир — это своего рода, вот, не то чтобы темница для душ, да, но вот та среда, которая была создана из-за отпадения изначально равных совершенных умов от Бога.
Ну, можно сказать даже, что это такая своего рода исправительная колония.
Ну, можно сказать, да, наш прекрасный мир — это прекрасная, очень красивая, премудро устроенная исправительная колония, да. А еще ему ставили в вину представление о перевоплощении, хотя здесь вот не все до конца понятно, потому что в нашем тексте его книги о началах, которую переводил Руфин Аквилейский, там таких утверждений нет. Но в цитатах из Юстиниана, которые Юстиниан приводит в своих обвинительных текстах, в своих письмах, там такие утверждения встречаются. Так вот, очень многие палестинские монахи придерживались взглядов Оригена и выстраивали свое мистическое учение на основе его представлений. Один профессор Академии даже как-то сказал: «Я не понимаю, почему, если эти монахи верили во всеобщее спасение, а Ориген верил во всеобщее спасение, зачем вообще они монашество принимали?» Но вот это мне как раз непонятно. Мне кажется, что и Ориген сам бесконечно любил Бога, и для него мысль о том, что Бог всех простит, она не была призывом грешить, наоборот, была призывом радоваться. И он исходил из того, что люди тоже этот призыв, что люди должны полюбить Бога ради него самого. Вот, но... То есть этих монахов красота учения Оригена впечатляла. Но в итоге Палестина превратилась вот в место таких столкновений, да, между сторонниками православного предания, между сторонниками взглядов Оригена, которые тоже разделились между собой. Там говорили про протактистов, которые настаивали на предсуществовании душ. Говорили про исохристов, которые утверждали, что все люди достигнут равенства со Христом. И опять же возникал вопрос, зачем Христос пришел в системе Оригена, если Бог все устроил так циклично, что души воплощаются в этом мире, и потом они вновь будут восстановлены в первозданное состояние. Так вот, святой Кириак известен тем, что он те взгляды Оригена, которые церковь признала ложными, он их обличал и способствовал тому, чтобы в палестинском монашестве утвердить мир. Вот, хотя не знаю, в какой мере можно говорить о мире наставшем, но так или иначе, Стой Кириак застал, он же прожил 109 лет по преданию, и он, вот родившись в 447 году, он застал решение Пятого Вселенского Собора относительно Оригена. И, в общем-то, осуждение Оригена было во многом заслугой в прямом или в переносном смысле Святого Кириака. Хотя, опять же, Ориген, безусловно, богослов очень яркий. Дальше Максим Исповедник уже в VII веке продолжал влияние Оригена испытывать, с ним спорить и одновременно его идеи так или иначе комментировать. Как бы кувшин разбили, а благоухание мира все равно осталось, как сказал один известный богослов. И осуждение Оригена вот для меня лично очень тяжелая тема, очень больная, потому что этот человек любил церковь всей душой, он все для нее делал, он не имел возможности оправдаться, когда споры вокруг его имени развивались. И мне кажется, для нас это такой пример того, насколько непредсказуемые последствия могут иметь человеческие поступки. Вот Ориген даже не думал, что люди будут спорить между него, что церковь будет раздираться, и в конце концов вот такая наступит судьба.
Ну, удивительно, что и в наше время все это не потеряло своей актуальности, и мне регулярно в последнее время что-то такого не было совсем, но я неоднократно сталкивался с людьми, последователями там Рериха или еще кого-нибудь, которые говорили, как же нет, вот есть же Ориген, вот что церковь верила в то, что души предсуществуют, церковь верила в то, что в реинкарнацию, например, или еще в какие-то вещи, вот, и только потом уже там на Пятом Вселенском Соборе это учение было осуждено. То есть на самом деле это никуда не делось, так или иначе. Это решение собора, вне всяких сомнений, было необходимо. Другой вопрос, что я действительно всегда испытываю тоже некие внутренние чуть ли не мучения, когда ты понимаешь, что человек настолько глубоко преданный Богу, что сам себя скопил, буквально поняв слова Священного Писания, что есть скопцы, которые сами себя скопили ради Царствия Божия, что тоже впоследствии его с причиной специального канона церковного, что делать этого нельзя. Вот, что он настолько был верен и предан Богу, и впоследствии оказался не только в своем мучении, но и сам осужден ни много ни мало Вселенским собором. Это, конечно, боль.
Вот еще один святой монах, святитель, которого мы будем вспоминать на этой неделе, 13 октября, это первый киевский митрополит, это святитель Михаил, митрополит киевский. Но обычно в нашем восприятии крещение Руси ассоциируется с одним человеком, со святым Владимиром. Но он же был князь. Он мог принять решение государственное, он мог отдать приказ, но он просто физически не мог никого крестить, поскольку не был священником. И эта задача вот легла на плечи абсолютно не русского, не славянского, может быть, славянского, но явно не русского человека. По одной версии он был сирийцем, по другой – болгарином или сербом, но уж никак не киевлянином. И вот этот человек, собственно говоря, крестил 12 сыновей князя Владимира.
Накуролесил.
Крестил и бояр, и киевский народ, собравшийся. Вот крещение на Днепре – это, собственно, то самое крещение, которое связано с именем митрополита Михаила. Почему, как вы думаете, в истории все-таки остался крестителем не митрополит Михаил, а Владимир, князь?
Потому почему вы и сказали, что именно он был инициатором, хотя совершенно справедливое дело даже не только в самом таинственном совершении крещения, потому что ведь священнику пришлось любому, ну и тем священникам, которые были с митрополитом Михаилом, и ему самому, пришлось, конечно, и проповедовать, и просвещать, хотя в истории осталось понимание, что для многих русских людей само крещение шло перед просвещением, но, безусловно, все равно так или иначе просвещение присутствовало, и создавались и школы, и проповедовалось Слово Божие, и вот и весь этот труд, он пал на собственно, митрополита Михаила и тех, кто был с ним вокруг него, но князь, настолько яркий был его образ, и настолько ярким был момент его обращения от дремучего язычества, что, конечно, в первую очередь впечатывался именно княжеский образ. Ну и, возможно, отчасти действительно от того, что он был чужаком, хотя все первые епископы и священники на Руси были греками, я не случайно вставил тут это слово «куролесить», «кирилейсон», совершение богослужения, несмотря на то, что к тому моменту дело Кирилла и Мефодия вовсю уже дало плоды, все равно совершалось в значительной части на греческом языке, малопонятным. Кирилейсон, Господи помилуй, не случайно это слово куролесится или куролесить, оно, то есть делать что-то такое странное и непонятное, оно сохранилось до наших времен. Вот. Но мне кажется, просто вот по контрасту, все-таки на первой роли был князь. И вот это чудо, как я уже сказал, его обращение, его крещение по повелению княжескому, я думаю, поэтому так впечаталось в сознание русского народа.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и наш гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».